Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы на волне радиоканала «Воскресенье». С вами передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш традиционный цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об известном русском нашем публицисте и писателе Николае Алексеевиче Некрасове. Слушайте продолжение.
«Железная дорога» – едва ли не самое трагическое прозрение русской поэзии эпохи Золотого века. Причем начинается, как помните, прекрасная пейзажная картинка, славная осень, здоровый, ядреный воздух. Одни слова какие, понимаете? Потом разговор с мальчиком, а эпиграф какой? Кто строил ту дорогу? Граф Петр Клемихель, мне, деточка. А по бокам-то все косточки русские. И потом разговор с генералом. Вот они, наши дороги-строители. Захохотал генерал. Время бродил я в стенах Ватикана, по Колизею три ночи бродил. Видел я в Вене святого Стефана. Это что, все же народ сотворил? Понимаете? Вот. И самый страшный финал. Покажите светлую сторону. Выпрек. Народ лошадей и купчину на себе помчал. Кажется, трудно светлее картину нарисовать, генерал. Это еще страшнее.
Да.
Вот если косточки русские по бокам, и безнадежно больной белорус грабили нас, грамотеи и десятники, и вот это вот все, с Богом теперь по домам поздравляю, шапки долой, коли я говорю, и его тащат на себя. Рабское лыкование. Да. Это самая страшная картина. Страшнее этих косточек по бокам. Совсем интересная ретроспектива «Русские женщины». Да, дедушкой русской женщины. Кстати, Некрасов потом не любил эти поэмы, говорил, что надо было тему декабризма как-то иначе раскрыть. На мой взгляд, раскрыл прекрасно. Через косвенный вариант, понимаете? Но, между прочим, когда Мотыль ставил «Звезду пленительного счастья», он просто фактически реализовывал некрасовскую заготовку, особенно в сцене там, «Трубецкая губернатор». И вот, наконец, мы подходим, конечно, к кульминации его творчества. Поэма-эпопея, или, знаете, как еще называли, поэма-симфония. Кому на Руси жить хорошо. Вот вы знаете, я обращаю внимание, это произведение всегда было в школьной литературе. Это ей нанесло колоссальный ущерб, потому что там это все начетнически подается. В результате отторжения возникают устойчиво.
По-моему, еще с купюрами, да, было?
Но с купюрами это само собой. Да. Вообще, я хочу вам сказать, с купюрами в русской литературе подается все. Так вот, я хочу вам сказать, что это произведение с трагической судьбой, потому что его десятилетиями преподают в школе, преподают начетнически совершенно. Вот. То есть это произведение надо читать, отрешившись от школьного опыта. Что в этом произведении потрясает? Ну, я уже не говорю о масштабах. То есть на фоне всего остального творчества Некрасова это просто как пирамида Хеопса возвышается. Фантастические совершенно...
это уже был финал.
Финал, конечно, жизни. Да,
то он, есть это набор опыта колоссальный. Да,
он его писал уже смертельно больным. Более того, он его даже чуть-чуть не дописал, потому что если вы будете читать непривязательно, видно, что это, знаете, это вот как мне производит впечатление вот известная песня Высоцкого о лебедях, знаете, вот они взлетели высоко, вот там их подстрелили, понимаете? То есть совершенно ясно, что хотя при этом смысловой вариант вытанцовывается четко, ведь там четыре главы, значит, вот это вот крестьяне, потом крестьянка, последыш и пир на весь мир. Вот, если посмотреть вот с точки зрения архетипически, что такое это произведение, это как в англоязычной литературе говорят road movie, то есть произведение дорога. Произведение, которое является таким как бы символизированным путем вот дорога жизни, понимаете? А с чего все, помните, кто читал, начинается, как в свое время один школьник сказал, встреча семьи алкоголиков. Вот, кстати, вполне в десятку, если уметь главу страшную, страшную главу «Пьяная ночь». Понимаете, умные крестьяне русские, одно нехорошо, что пьют до одурения, во рвы канавы валятся, обидно поглядеть. А горе наше мерили, у каждого крестьянина душа, что туча черная, а все вином кончается. Кстати, самый глубокий социологический анализ при причин русского пьянства. Никто лучше не написал, понимаете? Вот. Осталось только сказать одно слово, что алкоголизм это свидетельство вообще душевной болезни всего народа, понимаете? Потому что иначе это никак. Вот.
В деревне... что, ощущение безвыходности?
Абсолютной.
Абсолютной.
Да, в деревне Боссово диким ногой живет, он до смерти работает, до полусмерти пьет, понимаете? Это же страшнейшая констатация. Ну, отдельный разговор, населенность этой поэмы огромным количеством индивидуализированных персонажей. Кстати, вот эти семь странников, вот это вот, там, Роман, Лука, там, этот, Митродор, Иван, Пахом, Проф, там, и кто-то там еще, Федот, вот, они-то как раз почти не индивидуализированные. Это такие почти, знаете, такие почти сказочные персонажи, какой-то, знаете, вот эти вот странники божии, иноки честные, там, или, как у Репина, крестный ход в Курской губернии, там, понимаете, а вот персонификация начинается, когда они, говоря современным языком, у всех берут интервью, понимаете, ведь у них что, они ставят экзистенциальный вопрос, кому на Руси жить хорошо, выясняется, что всем плохо, всем! Один единственный человек, которому жить хорошо, это Гриша Добросклонов, которому судьба сулила имя громкое заступника народного, Чахотку и Сибирь. Хороший вариант.
Да.
Да. Но он счастлив, потому что он живет в своем мире. Понимаете? Он поэт, у него. Ну, он будет счастлив, пока его в Туруханские болота не запихают, естественно. Там ему все равно придется как-то что-то осмыслять. Вот. А так смотрите. Встречает помещика с изумительным именем Аболта Балдуев.
Да, да.
Какой-то барин кругленький, усатенький, пузатенький, сигарочкой в руках, венгерка с бранденбурами. Вот. И он абсолютно выбит из колеи. Вот это, знаете, знаменитая констатация, порвалась цепь великая, да. Порвалась, раскочилась одним концом по барину, другим по мужику. Да, да. Это же, знаете, я вам скажу, вот если говорить с социологическим языком, то есть такое понятие маргинализация. То есть, когда человек... Маргиналис – это пограничник по-латыни. Маргиналами называют людей, которые вышибаются по каким-то причинам из своего привычного существования, социального, социокультурного, и не находят нового.
Нового, да.
Это самое страшное состояние. Кстати, из маргиналов рождается фашизм. Это известный факт. Все тоталитарные режимы 20 века, все тирании подпитывались маргиналами. То есть Некрасов в своей поэме показал маргинализацию на макроуровне. Это вот к вопросам, все дискуссии, откуда у нас взялся 1917 год, понимаете? Вот читайте, вот. А почему такая маргинализация? Дело в том, что вот это историки знают. Если бы реформа 61-го года прошла не в 1861, а, скажем, в 1801 году, Спиранский бы там, понимаете? Маргинализация бы успешно была преодолена. А поскольку это произошло впрыгивание в последний вагон, ведь вы оцените, позднее только Бразилия провела. Вот, рабство негров в Бразилии было отменено в 1885-м. Вот. Ну и Бразилия до сих пор расхлебывает, между прочим. Вот. А у нас просто не успели, вся эта огромная маргинальная масса не успела найти себя. Она только начинала находить себя в начале 20 века. Но тут уже батюшка святой государь дров наломал, так сказать. В общем, вот совсем не то делал, что надо. Вот. Но исторического разбега не хватило. Не хватило. И вот эта страшная маргинализация, вот этот помещик, да, он смешон, что он там, вот, кулак моя полиция, удар скрометательный, удар зубодробительный, удар с куловорот, как было хорошо. А ныне, Боже праведный, помещик зарыдал. А потом, так помещикам хуже, чем крестьянам было. Мы ведь знаем по ситуации, что крестьянство выплыло, правда, за счет очень сомнительного рецепта, за счет общины.
Общины, да, да.
Да, мы еще об этом потом будем говорить.
А что оставалось помещику, который он был привык?
Да.
Он
другого... А 40% русских помещиков разорилось.
Разорилось, да.
Это же страшная цифра совершенно. Да. Глава поп, одна из самых трагических. Вот встречают священника, задают ему интервью, понимаете, все, только микрофончик и этот самый диктофон. Вот. Счастлив ли он? И какой потрясающий монолог у священника. Скажите, православные, кого вы называете породой жеребячью? Попову дочь, попову жену, мать попадью степенную, попову дочь безвинную, семинариста всякого. Кто из вас, так сказать? Не в осуждение. Вот. Ведь что? Покой, богатство, честь. Где? Какая покой, когда вот еду на похороны?
Да.
А да, еще статья «Раскольники». Есть такие волости, где сплошь одни раскольники. Тогда попу как быть? Понимаете? То есть они с изумлением обнаруживают, что человек, которого они считали стоящего на социальном поднебесье, и который их как бы окормляет, и все а оказывается, он выше, блин, похлеще их самих.
Да, он в таком же, то есть, потере.
Да если не хуже, потому что крестьяне, по крайней мере, они чем занимались, этим тем и занимаются. Да, там, добра ты царская грамота, да не про нас ты писана, это понятно. Но они чем занимаются, они и раньше жили плохо, понимаете, и тут ничего как бы особенно не сменилось. А тут-то крушение.
Они просто имели теперь уже возможность просто за счет объединения выживать.
Да, вот. Хотя у них пытка неизвестностью, понимаете. Ведь что такое их предыдущая жизнь? Глава крестьянка. Одна из самых страшных глав вообще. Вот. И, кстати, какие рецепты вот там дедушка Савелий-то в Сибири был. Да, да, я, братцы, немца Фогеля, Христиан Христианыча, живого закопал. Главное, Христиана Христианыча, уважительно, живого закопал. Это же потом, как Достоевский скажет, русский народ очень набожен. Перед тем, как вас зарезать, он обязательно перекрестится.
Да.
Понимаете? Вот, глава Демушка, когда там вообще помните финал, говорит, нашли, говорит, счастливую среди баб, говорит, в какое море ключик от счастья выкинули, какая рыба съела, в каких морях-то рыбина гуляет,
да.
Бог забыл. Ну, пьяная ночь, это в канаве бабы ссорятся, Одна домой идти страшнее, чем на каторгу, другая врешь в моем дому похуже твоего. Мне старший сын ребро сломал, мне средний сын клубок украл, клубок плевок, да дело в том, полтинник был завязан в нем, а младший все нож берет, того гляди, убьет.
Да.
И глава последыш, ус, нос клювом, как у ястреба, усы седые, длинные и разные глаза. Один здоровый светится, а левый мутный, пасмурный, как оловянный грош. И там ведь как ситуация, кто не помнит. Уже совершенно выжил человек из ума, и крестьяне, чтобы его не травмировать, не сказали ему, что крепостное право отменено. А пьяный мужик, ага, Петров проболтался, у того сразу инсульт. Приехали, понимаете? Это, то есть... Если с этой позиции на эту поэму смотреть, это вообще по степени глубины социологического, социокультурного анализа, взгляда вот художника вот в эту толщу сегодняшних, причем таких абсолютно актуальных, кровоточащих вообще с кроем и гновью вот этих проблем российской жизни того времени, кстати, далеко не только крестьянской, да. Понимаете? Вот. Это одно из самых грандиозных, гениальных и страшных произведений. Я уже не говорю о множестве вставных сюжетов.
Да.
Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман. Но это же маленькая фольклорная поэма, кстати, зажившая отдельной жизнью. Любителям музыки предлагаю послушать ее в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Mm. Да, и, кстати, с какой философией, если помните. Разбойник, который раскаялся, сходил к гробу Господню, ему сказали, тебе надо вот молиться, там, каяться и так далее. Он на обратном пути встретил пана Глуховского, эти украинские мотивы польские, вот, который ему сказал, ой, спасение, они уж не чаю давно, в мире я чту только женщину, золото, честь и вино. Жить надо старче, по-моему, столько холопов гублю, мучу, питаю и вешаю. А поглядел бы, как сплю.
Mm-hmm.
И тот убивает пана Глуховского и получает отпущение грехов. Ну, это все, что угодно, только не Евангелие.
Mm-hmm.
Это 1917 год, понимаете?
Mm-hmm.
Это Ипатьевский дом. Вообще-то, открытым текстом.
Mm.
Вот. А ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная матушка Русь в финале.
Да.
То есть это не Лубок.
Ты забытая.
Да.
Ты
да.
Всесильная.
Да. Да. Я хочу сказать, Некрасова очень часто обвиняли в лубочности.
Mm.
Некрасова очень часто обвиняли в идеализации народа. Да ничего подобного. Если внимательно посмотреть, вот если с сегодняшней точки зрения, на первый взгляд выходит трагическая прозорливость
да.
Всего того, что он писал.
А вот, Дмитрий Владимирович, философская платформа вот этого названия великого произведения «Кому на Руси жить хорошо?» До сих пор ведь огромное количество пониманий, мнений и так
конечно.
Далее. Так в чем же? Ответили мы на это?
Нет, конечно, нет. Вообще, ведь знаете, русская литература дала три вопроса. Кто
да.
виноват, Герцен?
Да, да,
что
да.
делать Чернышевский? Кому на Руси жить хорошо? Я на эту тему всегда вспоминаю. Сергей Соловьев уже в наши дни снял такой иронический, сюрреалистический фильм под названием «Чокнутые».
Mm.
Там о чем? Почему я вспомнил по Некрасову? Строительство железной дороги. То есть там по сюжету австрийский инженер Антон Францевич приезжает в Россию в Николаевскую эпоху. Вот. Снято как сюрреалистическая комедия. Mm. Достаточно сказать, что Николая I играет Михаил Боярский.
Mm.
Этим сказано все. И вот ему надо собрать компанию единомышленников. И он ее с легкостью собирает. Кто попадается в его компанию? Недобитый декабрист. Его играет Караченцев.
Mm.
Какой-то мужик, который силище медвежьей под итальянским прозвищем Пиранделло на балагане эти самые гири поднимает.
Mm.
Агент полиции третьего отделения, который с легкостью перевербовался и начинает работать на них. Его играет Леонид Ермольник.
Mm.
И загадочная девушка, которая называет себя девица Мария. Вы правильно подумали, это была Богородица. Ее играет Ольга Кабо.
Mm.
В финале, когда все они уже сделали, построили, и они радуются, а только она плачет. Почему? А потому что мне надо уже вас покидать. Я, говорит, вот была с вами только вот пока так. И только тут они понимают, mm. что... Вот, фантасмагория русской жизни, понимаете? А там комические персонажи играют, там прекрасные актеры и так далее. И там сплошные цитаты. Там, господи, да кому на Руси жить-то хорошо? А что делать?
Да.
Там, понимаете? Ой, полезли, говорит, выручать девам, эта девица Мария пошла к Николаю Первому. Этот Ермольник истерит. Он же бабник, этот сам Караченцев. Я его сейчас с престола свергну, и они лезут на решетку Зимнего дворца.
Да.
Цитата из Эйзенштейна. Но фильм супергениальный.
Mm.
Его надо обязательно смотреть, причем и посмотреть, потому что это фантасмагория, через которую высвечивается вся наша невозможная жизнь,
да,
понимаете?
Да.
Так вот, этот... Я, кстати, между прочим, если говорить откуда вопросы, скорее всего, из Библии. Потому что, вы знаете, в свое время Дмитрий Сергеевич Лихачев, великий мыслитель, он, по свидетельству очевидцев, с легкостью, анализируя сочинения Лескова, Достоевского и Толстого, с легкостью находил у них истоки в библейских сюжетах или в житийной литературе. С легкостью буквально, то есть для него это была как веселый спорт такой, понимаете, вообще. Вот я думаю, что и здесь подобные вещи возникают, потому что в самом названии, само название программное, понимаете, вот можно дальше ничего не читать, задать вопрос. А это тот же вопрос: народ свободен, но счастлив ли народ, понимаете?
Да, да, да.
Вечный некрасовский вопрос. Вот, который обращен, который, понимаете, ведь была точка зрения, что как бы поэзия Некрасова – это вот поэзия его времени. И даже более того, была точка зрения, что вот Пушкина признали все, а Некрасова только его кружок. Полная ерунда, понимаете? Вот сейчас вот в свете уже прошедшего времени, слава богу, с момента смерти Некрасова прошло почти полтора столетия. Полтора столетия. Вот. То есть я уже не говорю о том, что очень четко можно тянуть ниточки от Некрасова к Серебряному веку. Я уже не говорю о том, что ниточки от Некрасова тянутся к неподцензурной нашей литературе советского периода. Причем в самых неожиданных аспектах, там, к Павлу Васильеву, там, к Харитонову, скажем, там, потом к Науму Коржавину, там, к Чичибабину, понимаете? Вот. Но самое главное, что все проклятые вопросы, которые поставил Некрасов в своей, безусловно, гениальной поэзии, они все актуальны. Нисколько не меньше, чем актуальны, скажем, вопросы Толстого, Достоевского, да, там, и так далее, и тому подобное. Вот, пожалуй, так.
Вот в этом великое чудо.
Конечно. Я уже не говорю о том, что Некрасов самоценен эстетически.
Но.
Да, если, еще раз говорю, я вот об этом уже говорил, и к этому надо вернуться. Любого классика надо себе возвращать, отринув школьный опыт. Школьный опыт исключительно отрицательный. Там занимаются догматизмом. А вот просто снять трехтомник, читать насквозь, не выбирать вот эти там размышления у парадного подъезда. Там. Я уже, кстати, не говорю о совершенно гениальных пародиях у Некрасова. «Спи, пострел, пока безвредный, баюшки, баю, тускло смотрит месяц медный в колыбель твою». Там, понимаете? Да. «По губернии раздался всем отрадный крик, твой отец под суд попался, явных тьма улик, но отец свой плут известный, знает роль свою, спи, пострел, покуда честный, да, баюшки, баю». Или «живя в согласии с строгою моралью, я никому не сделал в жизни зла».
Да.
«Жена, закрыв лицо вуалью, вечером к любовнику пошла, я в полиции прокрался и уличил, он вызвал, я не дрался, жила, легла в постели и умерла. Потом выясняется, что там друга посадил в долговую тюрьму, в ней умер он, не заплатив алты, но я не злиться есть причина. Там мужик у него был талантливый, а отечески посек его каналью, он взял да утопился, дурь нашла. Имел я дочь, в учителя влюбилась там, но стала вдруг учахнуть там, я пригрозил проклятием, смирилась и вышла за седого богача, их дом блестящий, полный был как чаша, но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша, и через год чахотки умерла, сразив весь дом глубокую печалью, живя в согласии строгую моралью, никому не сделал в жизни зла». Все, понимаете? Вот это уже уровень вот Козьмы Прудкова, Салтыкова, Щедрина, то есть то, чем мы скоро будем заниматься. Поэтому это, как и любая классика, как и любой гений, глубже, ярче и неисчерпаемый любых классификаций.
Это уж точно. Поэтому люби, покуда любится, терпи, покуда терпится, прощай, пока прощается, и Бог тебе судья. Николай Алексеевич Некрасов. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что сегодня вы вновь были с нами вместе с нашей передачей «Разговоры об искусстве». Как вы уже поняли, еще раз сегодня мы говорили, думали, размышляли, вспоминали, анализировали еще об одной удивительной персоналии нашей эпохи века золотой культуры. Это о поэте, публицисте Николае Алексеевиче Некрасове. А говорили мы вместе с нашим постоянным гостем и участником, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
До следующей встречи, до свидания.
Разговоры об искусстве.